Что, Артемба, пойдем гулять? Собака гулять идет. Собака идет гуляку. Ну, привет, что ли? Это ночь на 11 января. Сейчас у нас 0.54 11 числа. И это, получается, третий выпуск подкаста «Один девопс собака». Я вышел прогулять Урсу. Ночью можно ходить без поводка, потому что надзорные парни из Ирии по ночам не работают. И вообще сейчас шаббат. Никто не работает. Поэтому штраф 500 шекелей за собаку без поводка мне не грозит. Чтобы вы понимали, 500 шекелей — это где-то 140 баксов. В этой стране погулять собаку без поводка и быть пойманным стоит 140 баксов. На самом деле это уже вторая попытка записать этот эпизод. Первая была предпринята прошлой ночью, когда были ливни. Я хотел, чтобы фоновым звуком подкаста был звук дождя, однако... Потом, послушав записи, я понял, что дождь грохочет по зонту слишком громко, и меня практически не слышно. Поэтому я подождал, пока дожди прекратятся хотя бы на время. И вот, в общем, записываю сейчас повторно. Надеюсь, получится лучше и меньше будет пауз. На самом деле, эта зима в Израиле, как и прошлое, отличается какой-то особой лютостью. То есть, если прошлая зима, она была очень дождливая, но как-то растянута по времени, то в этом году погода решила выдавать краткими порциями и при этом большими объемами. То есть приходит какая-нибудь мега-туча, и на город вываливается там 4-5 сантиметров осадков там, буквально в течение 20 минут. И это провоцирует просто дичайшие вообще потоки воды по городу. Чтобы вы понимали, Израиль — страна сильно неровная. То есть здесь найти... Я не знаю, 10 километров плоскости – это прям проблема. Даже то, что там пишут, то, что на юге Израиля практически сплошная пустыня, это не та пустыня, которую показывают на картинке, такая ровная пустыня, на которой типа бархан и все такое прочее. Нет, ни черта подобного. Это довольно мощные складки на местности, состоящие... просто из камней. 100 метров вверх, 100 метров вниз, и вот между этих складок проходят ущелья, и там собирается вода, и в местах стечения, так сказать, этих каньонов там просто ужасные бывают наводнения. За считанные минуты вода поднимается на несколько метров. В прошлом году во время одного из таких штормов смыло, по-моему, полтора десятка детей, которые поехали типа в поход в пустыню. Ужасная трагедия. В этом году вроде ничего такого нету. Спасательные службы сделали вывод. И... как бы на время неблагоприятной погоды вообще любые поездки гражданских лиц в подобные места просто запрещены. То есть прямо по всем школам разослали уведомления, университетам. Типа никаких поездок на природу, чуваки. Мы ожидаем шторм. Выезжать на природу запрещено. Вот. Но люди всегда найдут способ убить себя. Вот. Поэтому во время сильных дождей на той неделе в Тель-Авиве два человека утонули, когда во время ливня попытались спуститься на лифте на подземную стоянку. То есть лифт просто буквально ушел под воду, спустившись на нижний этаж. Там закоротил и сломался. Два человека погибли. Еще один человек погиб как герой. Он спасал людей из несущихся с горы потоков в... Не буду врать. Не в Хайфе. Я не помню. Не очень сильно слежу за этими новостями. Вот. Но в общем и целом за время нынешней зимы в результате стихии, по-моему, всего 4 человека погибло. Еще один чувак погиб в автомобиле. Где-то он там заехал в туннель, который затопило. Вот, и он погиб в автомобиле. Не буду это обсуждать, просто рассказываю как есть. Бойтесь, бойтесь непогоды в горах. А еще я хотел пожаловаться, это такой ловкий переход с темы на тему. Еще я хотел вам пожаловаться на GitLab. Пожаловаться я хотел на то, что GitLab-овский CI-линт, он какой-то сломанный. Ну, то есть я пишу CI-ку, копирую ее, вставляю в линтер. И он говорит мне, типа, да все окей, все хорошо. Типа, все нормально, можно пользоваться. А потом выясняется, что, оказывается, нифига не нормально, пользоваться нельзя. То есть, когда я делаю коммит, он мне говорит, типа, у тебя неправильно, у тебя там, типа, стоит needs на какой-то неправильный степ, и поэтому я не буду работать. И у меня заняло довольно много времени, так как, ну, сами понимаете, линтер говорит, типа, все окей, а сам CI говорит, нет, не окей, то у меня заняло полтора десятка коммитов разобраться, что не так. Вот. Пытался я изобразить следующую схему. Представьте себе, есть, грубо говоря, два пайплайна. Один тестовый пайплайн для разработчиков, которые работают в своем бранче, и один продакшн пайплайн. Вот. Оба они включают в себя шаг с тестированием. То есть, ну, прогнать тесты. То есть, грубо говоря, что я сделал? Я сделал два шага. Первый шаг, значит, в случае, если коммит приходит в бренч, то мы просто запускаем, пропускаем первый шаг и запускаем тесты. После тестов мы рапортуем, типа, ок, не ок. А если коммит приходит в мастер, тогда мы уведомляем через вебхук в Discord о том, что пришел коммит в мастер. Затем мы запускаем тесты, еще раз проверяем, что все в порядке. Тесты идут недолго, поэтому прогнать тесты еще раз, это, ну так надо. Много тестов не бывает. Прогоняем тесты, затем запускаем деплой. Вот. Короче, в двух пайплайнах шаг с тестами один и тот же. Так вот, у меня стоит, типа, в первом шаге для коммитов бранча у меня там стоит, типа, вариатор запускаться только для бранчей, а во втором, первом шаге стоит вариатор запускаться только для мастера. И затем следующий шаг он, по идее, должен был быть следующим для обоих этих первых шагов. Однако GitLab сказал: не, нифига, я так работать не буду, давай-ка делай типа темплейт, там делай экстенс и прочее. Ну, в общем, у меня заняло 15 коммитов, чтобы понять, что ему не нравится, и тогда уже я разобрался, и мне пришлось даже немножечко там дублирование кода, которое я не люблю делать. Вот. Это мое недовольство GitLab'ом такое. Вот. А еще у меня возникло недовольство Ansible на этой неделе. Оказывается, заблокировать пользователя можно двумя способами. У меня есть специальный плейбук для управления пользователями. Ну, да, я знаю о том, что есть специальные системы управления пользователями и все такое, но, блин, камон, мы маленькая компания, нам всей вот этой городьбы навороченной нам не нужно. Нам нужно просто список пользователей и список серверов, куда их выкатывать. Так вот, короче, в Ansible у меня раньше был плейбук, который прямо явно блокировал пользователей. А тут недавно, так как тот плейбук со своими обязанностями не справлялся, мы начали переписывать на основе другого плейбука попроще, взятого из GitHub. Он попроще и выглядел чуть более логичным. Вот, мы начали его дописывать необходимым нам функционалом. И внезапно выяснилось, что, оказывается, вот в этом новом плейбуке используется другой механизм блокировки пользователей. Есть, короче, такая тема, что у пользователя есть параметр, заблокирован. А еще можно заблокировать пользователя, если взять в etc shadow и вкорячить ему восклицательный знак перед паролем. Однако, это работает только в том случае, но это уже выяснилось потом, если пользователь авторизуется паролем. А если у пользователя есть авторизация по SSH-ключу, и этот SSH-ключ прописан, а тогда нифига, тогда блокировка не работает. И это было прям реально смешно. То есть, с одной стороны, хорошо, потому что тестовый прогон плейбука на проде показал, что он попытался заблокировать просто всех. А с другой стороны, ну, то есть, ну как тестовый? Нет, не тестовый, а первый прогон, конечно. То есть на тестах-то он себя показал правильно, а вот на выкатке на серверы он показал себя плохо. Вот. В общем, никого не заблокировал. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это на самом деле жопа, потому что ну, не работает плейбук. Вот. Мы никому об этом, конечно, не сказали из руководства, иначе бы нам по голове настучали, но дело такое. Вот. Теперь к хорошим новостям. Некоторое время назад я купил себе монитор. Это просто монитор мечты. Однажды у меня был такой, но сплыл. Я купил себе 34-дюймовый монитор, широченный, гнутый. Самый-самый дешевый вообще, как вот из каких только бывает. Он на Амазоне стоит, чё-то боюсь соврать, долларов 450 или 500. Вот. Но в этой стране, к сожалению, он стоит все 900. Ну, в этой стране вообще все. Вот прям берешь Amazon, помножаешь на 2 и получаешь плюс-минус 10% цену на оборудование в Израиле от амазоновской цены. Вот. Хотя бывают исключения. Например, я тут задумался о том, чтобы купить себе устройство звукозаписи. Ну, то бишь, профессиональный, как не профессиональный, ну, просто высококачественный рекордер звука, потому что часто я пишу на телефон. Вот. Я хотел купить себе высококачественный рекордер. Вот, пошел искать и нашел очень классную штуку. Один знакомый звукорежиссер мне порекомендовал. Вот, очень классная штука, называется Tascam D60. Или 60D MK2. Да. Вот. 60D MK2. Это, короче, офигенная штука. Паша, прямо очень-очень его хвалил. Вот, я посмотрел несколько обзоров на него, и там тоже говорят, что типа, чуваки, за 200 баксов вы просто ничего не купите лучше никогда и ни за что. 4 канала, отличные преампы, куча всяких фильтров и прочего такого, там gain control. Ух, прямо огонь штука. И я смотрю на Амазоне, типа, $176 плюс $39, типа, доставка плюс таможенные сборы. Ну, точнее как, они Амазону, у Амазона сейчас акции, они за доставку в Израиль денег не берут. Так бы взяли долларов 20, наверное, за него. Но самое главное, типа, вот, типа, $39 налоги и все. Получается там, типа, $220. Я такой думаю, ну, для проформы хотя бы посмотрю, сколько он стоит здесь, в Израиле. Вот, начинаю искать. А он стоит здесь 1400 шекелей. А 1400 шекелей, это вот прямо вот ровно, это, сука, ровно 450 баксов. Ну, то есть, вот там 220 с доставкой, а здесь 450. При этом доставка на самом деле стоит примерно, не стоит, точнее, а займет примерно одно и то же время, потому что здесь, в Израиле, когда ты заказываешь что-нибудь такое эдакое редненькое, они тебе честно пишут, доставка до 2 недель. То есть, вообще непонятно, с какого перепугу я должен платить местной компании, которая сделает, собственно, то же самое. Они просто сходят на Amazon, купят, получат, а потом привезут мне через пару дней. Очень бесячая вот эта вот херня. Тё, Урсяка, на, палочка. Тё. Сейчас мы с Урсой поиграем немножко. Так вот, собственно, я купил себе монитор. Очень дешевый. Самый дешевый из подобных мониторов. Вот. И я очень-очень хотел работать на таком мониторе, потому что, к сожалению, один раз я попробовал. И я вам скажу так. Я думаю, что многие из вас работали на двух мониторах, и я тоже работал на двух мониторах. Когда-то у меня были два монитора. Вот. Потом я один продал. А не, вру. Один сгорел, и остался с одним монитором, и понял, что, в принципе, раньше у меня было 3 монитора, потому что, типа, ноутбук и к нему 2 монитора. Вот, а сейчас у меня просто 2 монитора, я ноутбук прикрепил на то место, где, типа, был старый сгоревший монитор. Остался новый монитор. Вот. И теперь у меня снова 2 монитора. Но когда вы садитесь за вот этот вот широченный гнутый монитор, который по ширине вот прямо вот... Его разрешение, оно как бы вот... Там 3000, что-то 500 или 600 или 800, я не помню. Короче, 3 с хвостиком 1000 пикселей на 1440. Вот. А раньше у меня были 1920 на 1200, две штуки. Так вот, когда вы берете один широченный монитор, это, сука, раз в 10 удобнее, чем два монитора Full HD, там, ну, два любых монитора. Я вам сейчас расскажу, почему. Смотрите, когда вы работаете на стандартном мониторе, да, ну, то есть вот с соотношением сторон, сколько там, 16 на 9, вот, и открываете любой сайт, то у вас где-то примерно, ну, не пол монитора, но где-то 2/5. 2/5 монитора – это поля этого сайта. То есть у вас браузер открыт на весь экран, и у вас 2/5 монитора – это поля. И сайт посерединке. То есть он там, типа, ну, там, 1000-1100 пикселей по ширине. Вот. А дальше начинается просто пустое место, которое не занято ничем. Затем вы ставите себе второй монитор, и у вас на нем открыто, ну, например, VS Code. И у вас в этом VS Code слева, значит, у вас дерево проекта, справа у вас там мини-мапа, если вы ее не выключили, и посерединке код. Вот. И этот код, он, как правило, не занимает всю ширину места, которое предназначено под код. И у вас все равно остается там 2/5 пустого места. И как бы вот эта жопа. То есть вам при попытке, например, разместить тот же VS Code и браузер на одном дисплее, у вас получается какая-то полная херня. Или там разместить VS Code и терминал. Да, то есть не пользоваться консолькой терминала, потому что ну, она маленькая, неудобная. А открыть терминал в отдельном окошке рядом. Вот. Получается какая-то херня. Не то неудобно, и не все неудобно. Не хватает места. А вот на этом большом мониторе вы совершенно спокойно располагаете 3 окна. То есть у вас нормальный, удобной ширины браузер, без полей практически. У вас VS Code по центру. А слева у вас там какой-нибудь там Slack, Discord, Messenger, короче, которым вы пользуетесь. И, боже мой, как это удобно. У вас нету вот этого вот гапа посередине, ровно перед глазами, который вот промежуток этот между две рамки от двух мониторов. У вас нет этих дурацких свободных полей. Вы можете, я не знаю, например, вы собрались там в VS Code, да, там сделать там код-ревью. Вам нужно диф, да, вот трехколоночный диф. Типа, что было, что стало, и разницу посередке. Вот, да вы берете просто этот VS Code, растягиваете, вам даже вся ширина монитора не нужна. Вам нужно где-то, я не знаю, там 5/8 от ширины монитора для того, чтобы растащить VS Code на достаточную ширину. И у вас все равно там справа-слева остаются доступными для вызова по клику, что называется, браузер или ваш чатик. Это так удобно. Я честно... Я каждому разработчику теперь, ну, каждому, кто работает с кодом и постоянно вообще много времени проводит за компьютером, я прямо рекомендую, возьмите свой ноутбук, отправляйтесь в магазин, найдите там гнутый монитор и просто подключитесь к нему. Прям возьмите с собой кабель и подключитесь к магазинному монитору. И попробуйте 5 минут за ним поработать. Это просто какой-то вообще бесконечный оргазм. Я с этим монитором живу уже месяц. И я до сих пор кайфую. А еще, если вдруг у вас, как и у меня, нет в доме телевизора, на таком мониторе совершенно просто обалденно смотреть кино. То есть у вас не малюсенький экранчик ноутбука, у вас не 16:9 обычный монитор, у которого вечно сверху снизу маленькое черное поле, потому что современный кино-ТВ формат, он не 16:9, а как минимум 19:9. А «Мандалорец», например, он вообще прямо снят в формате под вот этот вот монитор. Он, я забыл, сколько он там, 2:39:1, что ли. Я не помню. Вот. Да, по-моему, 2:39 к единице соотношение сторон этого монитора широченного. Короче, я вам прямо очень-очень-очень рекомендую взять и попробовать. Попробуйте вот еще «Мандалорца» с собой, любую серию возьмите и посмотрите. Это прямо оргазмические ощущения. Вот. Ну и последняя тема, которую я сегодня хотел, о которой я хотел вам сегодня рассказать, это о пользе настоящей демократии. Израиль, как известно, страна демократическая. Вот. Со своими, конечно, особенностями, вот, но тем не менее. Вот. И сейчас я вам расскажу последний цирк, самый свежий цирк политический, который происходит в Израиле. Короче говоря... В Израиле есть такой премьер-министр Бениамин Нетаньяху. Вот. И Бениамин Нетаньяху обвиняется по нескольким уголовным делам. Там коррупция, превышение полномочий, растрата, что-то еще, я уж не помню. Вот. Ну, как бы факт тот, что Биби проходит по этим делам обвиняемым. Вот. Его пытаются обвинить и посадить в тюрьму за это все. Ну, дела уголовные, как бы по уголовным делам в тюрьму сажают. Вот. Но есть маленькая проблема. Дело в том, что Израиль уже год живет без правительства. То есть в конце 2018 года был распущен Кнессет, я уж не помню почему. В общем, был распущен Кнессет и были объявлены выборы на апрель нового Кнессета. Вот. Люди сходили на выборы. Вот. Получилось примерно поровну за Биби, против Биби. И, как обычно, процентов 20 людей проголосовали за что-то еще. Затем они не смогли сформировать правительство в положенный срок. То есть там дается срок, я не помню, то ли 30 дней, то ли типа того, за который нужно сформировать правительство. А правительство, оно формируется в виде типа предложений от лидирующей партии всем остальным партиям, что типа мы вам даем такие министерские портфели, согласны, не согласны. Вот. И никто из... то есть у Ликуда у них было как бы больше всех голосов, но недостаточно много, чтобы сформировать большинство в парламенте. Большинство в парламенте сейчас пытается, как сказать, да пофиг на самом деле. Короче говоря, никто с Биби брататься не пошел, правительство не получилось, и были объявлены повторные выборы. На повторных выборах получилась практически такая же картина, за исключением того, что Биби потерял, по-моему, еще одно кресло в Кнессете, а Кахоль Лаван, их главные оппоненты, приобрели это кресло. По остальным расклад остался неизменным. И опять правительства нету. Вот. Правительство сформировать не смогли. И были объявлены третьи выборы. Третьи выборы будут уже в этом 2020 году. Что там будет, не очень понятно. Однако, самые свежие, буквально вчерашние результаты опроса общественного мнения на тему, если бы выборы были сегодня, за кого бы вы голосовали, показали неизменность позиции электората. И при этом против Биби уголовные дела идут. Вот. И тут Биби использовал такую лазейку. То есть любой депутат Кнессета может попросить у Кнессета иммунитета от уголовного преследования на время исполнения своих полномочий. А пока правительства нету, Биби типа ИО премьер-министра. Так вот, Биби попросил у Кнессета иммунитета на время типа своей каденции, но проблема в том, что Кнессета нету, и поэтому иммунитет дать ему никто не может. Но и забрать иммунитет никто не может, пока просьба эта жива. Урса! Куда убежала? Иди сюда. Урса. Вот. Пока Биби, значит, не договорился ни с кем, и правительства нету, он думал, что типа до новых выборов зависнет. Но тут случилось внезапное. Внезапно, значит, Кахоль Лаван, которые типа леваки, пришли к центристам, которые типа меньшинство, там центристы всякие, арабы и прочее, вот, и говорят, типа, чуваки, нас с вами 65, всего в Кнессете 120 мест, вот, и для принятия какого-нибудь решения нужно квалифицированное большинство. И они говорят, типа, чуваки, нас с вами 65. Давайте, типа, сформируем комиссию. У нас, как бы, Кнессета нет, но комиссию-то мы можем сформировать. Вот. Давайте сформируем комиссию, которая будет решать, типа, выдать Биби иммунитет или не выдавать. спикер Кнессета, такой говорит: не, чуваки, так нельзя. И он говорит: да можно. Он такой: не, нельзя. И он говорит: да можно. Он такой: типа, не, мне нужно заключение юриста. Они такие: ну окей, будете заключение юриста. Нашли юриста, уважаемого юриста, уважаемого всеми. Вот, юрист подумал и говорит: ну, вообще-то можно. То есть, как бы в этой ситуации сформировать комиссию можно. Спикер такой: ну, окей. Тут выходит Биби и говорит: не, нифига не окей. У вашего юриста жена прокурор, которая участвовала, типа, в делах против меня. Вообще вся ваша правосудная система коррупционная и вообще конфликт интересов, так нельзя. Спикер такой: ну, типа, ну да, как бы что-то в этом есть. Нам нужно мнение еще одного юриста. Его спрашивают, типа: а какого юриста? Он такой: ну, вот этого. Ему говорят, типа: нет, чувак, понимаешь, как бы вот этот юрист, он прям вообще в избирательном штабе Биби. Тоже немножечко конфликт интересов, давай-ка что-нибудь другое. Вот. В общем, телятся, пыжатся, пужатся, тужатся родить юриста. И тут Кахоль Лаван такой приходит опять к этим центристам правым и говорит: слушайте, чуваки, тут такое дело. Нас 65. А давайте спикера заменим. Вот. И это, короче, последний, ну, на данный момент самый свежий ход в этой всей, в этом всем гамбите. И, в общем, это реальный цирк. Вот. При всем при том, что, как бы, правительства нет, и это бьет по самым, казалось бы, непричастным к правительству людям. Вот. Все равно это очень смешно. А как это бьет по людям, я сейчас расскажу. У меня есть приятель один, Женя, здесь. Он здесь уже много-много лет, 20 лет, не меньше, уже прожил здесь. Но он, типа, оригинейтед русскоязычный. Короче говоря, он работал в полиции. И он работал в полиции Тель-Авива, как бы несколько лет, хорошо работал, как бы все в порядке. Вот. Но случилось такое дело. Они с женой купили себе дом в другом регионе страны. Ну, так как здесь страна маленькая, вот, ну, объективно, да, там полторы Московской области, вот, то другой регион страны – это езды 3 часа. Они реально далеко купили, там почти на границе с Ливаном. Урса куда пошла? Иди сюда. Вот. И возникла коллизия такая. То есть он пытался сохранить свою работу в полиции, потому что, ну, ему нравилось работать в полиции, как бы все хорошо было. Он пытался сохранить эту работу в полиции, просто перевестись в другое подразделение, которое находится вот там вот на севере, где они дом купили. Вот. Но возникла такая херня, как бы незадолго перевыборов старый начальник полиции ушел на пенсию. Вот. А выборы нового начальника полиции – это как бы, ну, такой процесс, занимающий время. И до выборов не успели. А после выборов, то есть как бы начальника полиции типа выбрали, но утвердить его должен премьер-министр. А так как правительства нету, то премьер-министра нету, то утвердить некому, и, короче, начальника полиции нету. А переводы каждого сотрудника между вот такими отделениями, их утверждает лично начальник полиции. И, в общем, жопа. То есть Женя не мог перевестись из одного отделения в другое на протяжении больше, чем года. И он устал просто ждать. Ну, типа, ну, сколько можно? Что за цирк? Вот. Поэтому он уволился из полиции. И, точнее, он сначала прошел все необходимые проверки и конкурсы. Устроился пожарным туда, к себе на севере. Вот. И уволился из полиции. Вот. И, в общем, израильская полиция потеряла прикольного пацана, который был хорошим полицейским. Будет теперь хорошим пожарным. Вот. Естественно, он хотел дослужиться в полиции там, до пенсии, до специальной полицейской и прочего, но не судьба. Вот. И вот таким вот образом, собственно, большая израильская политика влияет на простых маленьких людей. Вот. Наверное, пожалуй, это все, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Давайте, бывайте. До следующего выпуска.